культурные заслуги еврейского народа. Все самое ценное, чем живем мы, люди культуры, получено нами через еврейский народ. Чистая вера в единого Бога, так называемый монотеизм, дана этому народу и через него всему человечеству. Именно в этой вере нуждается душа современного человека. Единство человечества зависит от того, насколько отдельные народы верят в единого. Недаром доктор Кеженцев, измученный в поисках единой истины, в рассказе Андреева мысль, восклицает в порыве великой жгучей скорби. «Я бы растерзал эту проклятую землю, у которой так много богов и нет единого вечного Бога». Это поистине крик души современного человека, смертельно изнемогающего от бесконечных разделений на враждующие партии, религии и секты. Ибо духовное здоровье, крепость и ценность личности, ее интегральность, обуславливается верою в единого. Здоровую, сильную личность создает так называемый моноидеизм, господство единой великой идеи в душе. С упадком или утратой этой веры рано или поздно наступает неминуемо раздвоенность, духовное метание и распад личности. Поэтому унаследованная от евреев вера в единого Бога всегда будет нужна нам не только ввиду ее философской ценности, но также ввиду психологической потребности каждого живого, мыслящего человека во внутреннем единстве. Могучая фигура Моисея как пророка, вождя и законодателя не утратила своего обаяния и влияния, хотя бы в области социальных законов и до настоящего времени. Еврейские пророки, вообще эти люди орлиного полета мысли и вдохновения, открывают нам идеалы грядущего вселенского одухотворенного бытия, как на новом небе и новой земле до конца будут осуществлены любовь и правда, когда мечи будут перекованы в плуги, и кончится власть тьмы, ибо земля наполнится ведением Господа, как воды наполняют море. Пусть люди нашего времени, усталые душой, подавленные видимым торжеством зла, вновь прикоснутся к этим неиссякаемым родникам живой воды, бьющим в призывных вещаниях пророка Исаии: «Жаждущие, идите все к водам», и они вновь поднимут опустившиеся крылья. Их глаза вновь загорятся огнем от потоков света, струящихся из этих бездонных небесных высот, зримых пророческими очами. Жить значит творить, а творить значит верить. Если вера, пылавшая некогда в вашем юношеском сердце, стала угасать, если оскудело в вас мужество исповедовать ее смело и открыто, всмотритесь в могучие образы исполинов веры, каким был, например, Даниил, который не побоялся за свою веру в живого Бога быть брошенным в ров, наполненный хищными львами. Юноши и девушки наших дней, от которых как никогда требуется теперь смелая пламенная вера, взглядитесь в лица трех еврейских отроков, брошенных в раскаленную печь по повелению царя Навуходоносора за их верность единому Богу. Зажгите свой, может быть, уже угасающий факел от веры, которая оказалась пламеней самого огня. Среди древних евреев мы найдем героев веры, пророков и вождей. А Библия сама по себе. Не является ли она самой большой ценностью всей нашей письменности и культуры вообще? Не служит ли всемирная классическая литература лишь комментарием к этой книге, преломляющим ее вечные вселенские идеалы в условиях различных эпох и стран? Известный историк всемирной литературы Шер не нашел лучшей похвалы для Шекспира, как назвать его гениальные произведения светской Библией. По словам ученого-физика Бойля, сопоставленные с Библией все человеческие книги, даже самые лучшие, являются только планетами, заимствующими весь свой свет и сияние от Солнца. Нам так понятны стихи Байрона: «Блажен, кто Библии страницы пробегая, высокий смысл их разумел. Но лучше во сто крат, о смертный, не родиться, чем строки дивные надменно отвергать». Самое же великое и святое, что явлено нам на земле, это Господь Иисус Христос, свет мира, спаситель человечества. Но он по плоти также происходит от евреев. Именно в этом народе Бог благоволил воплотиться. Из среды этого же народа вышли первые христиане, апостолы, возвестившие миру благую весть о спасении. Не забудем, что Евангелие, которое открывает путь к осуществлению всех наших упований, идеалов, грез и возвышенные стремления, еврейская книга. И так уже и теперь в значительной части исполнилось великое обетование, данное Богом евреям в лице Авраама. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвышу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословлятся в тебе все племена земные». Бытие 12:3. Да, евреи прошлого – это великий народ. Был ли в самом деле хоть один народ на земле, который так непосредственно вел сам Бог по пустыне этого мира, являясь ему ночью в столпе огненном, а днем в столпе облачном? Но это в прошлом. Тогда судьба евреев была овеяна ореолом исключительного величия и духовного могущества. А теперь страдания еврейского народа. Вспомним бесконечную цепь гонений, преследований, унижений, которые выпали на доле этого народа. Иерусалим 40 раз подвергался осаде. Весь народ, изгнанный из своей страны, рассеян по всему лицу земли. Проследим беспрерывные скитания евреев в поисках лучшего убежища, эти бесконечные переселения из Палестины в Испанию, из Испании в Голландию и Германию, из Германии в Россию. Сейчас этих изгнанников находят и в Китае, и в Абиссинии. По сообщению еврейского журнала «Хаолам», евреи живут в настоящее время в 48 странах. В Европе евреев запирали в гетто, особую отгороженную часть города, за цепные ворота которой ни один еврей не мог выходить позже 8 часов вечера. Было время в средние века, когда каждый еврей должен был носить на спине желтый круг, как знак своего происхождения и отвержения. Но это была не только внешняя изоляция. С нею было связано еще более тяжелое моральное гетто, нравственное презрение, иго которого евреи несут на себе до сих пор. А насильственное обращение в христианство при помощи инквизиции, известно своей потрясающей скорбью Ким Кол Нидрей, все обеты, исполнены кантором в день очищения Йом-Кипур, появился во время этого невольного отступничества от веры отцов. В этой молитве евреи умоляют Бога считать недействительными все обеты, вырванные у них угрозами при насильственном обращении в христианство. А погромы? Кровь стынет в жилах при одном чтении кровавых страниц из истории Кишинева, Белостока, Одессы. Травля жалких бедняков, охота за ними по крышам и чердакам, зверское истязание женщин и детей. Не являются ли эти реальные факты несмываемым позором для нашей так называемой цивилизации? Как странно, что наибольшему преследованию евреи подвергались со стороны представителей христианства и магометанства, то есть тех двух мировых религий, которые вышли из недр иудейства. Магомет не только заимствовал свои религиозные идеи из Ветхого Завета, но и по крови он, как и его народ, был родствен иудеям, происходя от Измаила, сына Авраама и Агари. Сначала он признавал вместе с иудеями Иерусалим святым местом, куда надо обращаться во время молитвы – Кибла. Но позднее он избрал в качестве такой святыни Мекку, объясняя это тем, что Бог отверг иудеев и их город. Взяв город Медину, Магомед приказал вырезать все ее мужское население, еврейское – 600 человек. Да, евреи пьют из великой чаши страдания, пьют до сего дня. Где же причина этой тяжкой участи? Мы знаем, что страдания бывают двух родов – за правду и за нарушение правды.